Сегодняшняя тема будет называться «Божий контроль». Божий контроль. Ну, что имеется в виду? Все время мы говорим, что все принадлежит Господу, что все ему подвластно. Что значит подвластно? Подвластно значит подконтрольно. Значит, он все контролирует. Все это значит все. Значит, нет ничего в этом мире, чтобы кто-то другой контролировал. Чтобы была полная, более полная характеристика, Господа говорит, что Он контролирующий и наслаждающий. Если мы, ну, например, если мы не будем трогать тему наслаждения, потому что, ну, там вообще еще больше, только контроль будем рассматривать. Например, считается, что мы чего-то контролируем, что вот я взял ответственность, значит, это под моим контролем находится. Но если мы присмотримся, мы ничего не можем контролировать. Мы ничего не можем контролировать ни в материальном отношении, ни в духовном отношении. Ничего. В материальном отношении мы можем познакомиться с какими-то законами. Законы контролируют этот мир, не мы. И наш контроль сводится к тому, что мы знаем эти законы и между ними так вот протискиваемся, чтобы не было, не сильно больно было, да? Это означает, мы контролируем. На самом деле, нет, контролирует сам закон. Мы не можем контролировать законы. Мы не можем их менять. Вот. А они законы Божьи. Законы физики, закон Бойля-Мариотта, закон термодинамики и так далее. Это Божьи законы, который в совокупности представляет из себя закон кармы, причинно-следственную связь. Закон – это как бы мы поступали бы, если бы мы любили. Вот. Мы вынуждены поступать, как будто бы мы любящие. Если мы, и мы даже не любящие, но закон нас форматирует таким образом, что мы вынуждены поступать таким образом, внешне. И то есть нам приходится делать то, что мы не хотим делать. И поэтому говорится, что материальный мир – это юдоль страданий. Нам приходится поступать, что как будто мы любящие. И поэтому такая категория чистых преданных, которая называется уттама-дхикари, видят всех окружающих людей как преданных Господа. Потому что они, то есть одни преданные добровольно, одни принудительно. Вот и все. Да. Вот. То есть контроля никакого, в общем-то, ну и нету. И люди, которые находятся под принудительным контролем Господа, то есть слушают, а есть их заставляют. И материалист – это тот, кого заставляют. Но если человек слушает Господа и выполняет его распоряжение, слушает Господа, то практически он является представителем, знаете, как полицейский является представителем закона, так и человек является представителем закона, даже более того, он является не только представителем закона, преданный это больше, чем закон, преданный это представитель законодателя, и закон может быть изменен. То есть приезжает, например, в Запорожье с Киева кто-нибудь и говорит, что в Киеве решили, что вот тут принять такую поправку, и все, закон решил. То есть законодатель решил что-то. Так и преданный, он может чуть-чуть изменить, ему за это ничего не будет. А что значит исполнять повеление Господа? Это означает любить. Очень просто. Любить – это следовать своему сердцу. Ну, кажется, ой, это очень… Нет, это просто любить. И любить несложно. Одни говорят, слушать Господа сложно. И вот только сейчас нам тут говорилось, что когда один преданный сказал Прабхупаде, а вот они говорят, что они не могут слушать Господа. Он говорит, да они негодяи, значит, они не могут слушать. Да. Единственное препятствие, что они негодяи. Они слышат, но не хотят просто исполнять. И закон нельзя исполнить без Господа. закон нельзя исполнить без Господа. Только потому, только в силу того. Потому что исполнять закон без Господа, это означает контролировать. Ну, мы это называем так. Но контролировать, это значит знать все законы. Но мы не можем знать все законы. Потому что в 18 веке было сказано, что все, уже все законы открыты. Потом в 19-м сказали, потом пошел опять взрыв новых открытий, сказали, вот еще, ну теперь уже все. Теперь, ну, открывать просто больше нечего. Сейчас опять что-то открывается, там эти нанотехнологии, все такое. Почему? Потому что всплывают какие-то факты, которые ученые, ну, чтобы защитить свою теорию, свою там Нобелевскую премию, свою репутацию, говорят, ну, это вот, ну, нечистый эксперимент был, это, наверное, исключение из правил. Потом накапливается критическая масса таких исключений, кто-то берется и говорит, о, тут вот есть еще один закон. И просто потому, что мы не знаем всех законов, мы не можем вот это провариировать между них. И поэтому сказано, что так будет всегда. Так будет всегда. Хоть вы на Брахмалоку подниметесь и будете контролировать не 3 измерения, а 64 измерения. Ну, контролировать, знать о них. Знать о них. Знать о них, это значит иметь ими пользоваться. Просто знать, это ничего не знать. Уметь пользоваться. То все равно вы что-то будете не знать. Что-то будете не знать. Почему? Потому что как каждое действие, как огонь сопровождается дымом, каждое действие будет сопряжено недостатками. Откуда эти недостатки? Эти недостатки, я думаю, я сейчас все проконтролирую, но забываю, что не я хозяин этого всего, значит, я не могу это контролировать. Вот если я случится однажды так, что однажды я все проконтролирую, это означает, Господь мне отдал навсегда, и Он над этим объектом не хозяин, а такого просто не может быть. И в том же плане, в смысле очищения, я не могу до конца очиститься самостоятельно, без Бога, без Его вмешательства. То есть это говорится о духовных практиках всяких, очищающих. По той же самой причине. Ну, один попробовал очиститься, его назвали Люцифером. Вот. Нельзя очиститься до конца. И когда я начинаю очищаться, а потом начну разговаривать с Господом, да? Это похоже, знаете, детская такая, кто там сочинил ее, про Мейдадыра, помните, да? Наконец-то ты грязнули, Мейдадыра угодил, но вот Господь не такой. Он берет нас такие, какие есть, и начиная служить Ему, мы просто отрываемся от грязи, потому что с Ним все чисто, без Него все грязно. Без Него все грязно. Просто начиная служить Ему, очищаешься. Итак, контроль. А сейчас мы посмотрим. И мы говорим, что... И вот несколько примеров, когда люди, самые замечательные люди, самые талантливые люди, которых окружающие считают очень такими контролирующими, вот Тесла приводился, да, Тесла, он безошибочно просыпался, набрасывал чертеж, отдавал, делали машину, и она работала. Без поправок, без ходовых испытаний сразу. То есть безошибочно. Это означает, он получал из чистого источника информацию, и он об этом говорил. Он говорил о Господе. Вот есть фильм о нем, и его личные слова, он говорит, я ничего не изобретаю, мне просто говорят, и я просто восхищен, поражен Творцом и все такое. Или такой был пример. Контроль нужен, как бы мы боимся, мы боимся довериться Господу, что Он все контролирует. Он уже все контролирует, но мы боимся довериться Господу, именно поэтому не любим. Мы хотим и любить, и контролировать. Этого не будет никогда. Потому что любить означает отдаться под Божий контроль, исполнять то, что Он тебе скажет. И это есть любовь. А контролировать и любить сразу нельзя. Пример. Вот один человек работал, и у него была целая бригада. Причем очень много с этой бригады было просто уголовников. Они, ну, отмывали статью, чтобы потом уйти с хорошей характеристикой на волю хорошую работу. Вот. Этот человек вообще не мог быть руководителем. Он не мог командовать. Он просто делал свое дело нормально. Любил людей. Была самая хорошая бригада. Причем такая бригада, как будто она была одно целое. Это вот эффект Параматма. То есть он что-то... Они его уважали, он их ничем не грузил, они приходили, и каждый просто знал, что надо делать, ну, когда они когда-то перекинулись словами, ой, ты туда, ты сюда, и все. А все другие бригады, это всех построить на планерку, всем надо вот это, пришли на работу, все равно разброд. Точно так же в любой организации. Если начальника просто любят, а он любит их, подчиненных, все как-то... Тогда организует Кришна все, понимаете? Кришна все как-то раз так стыкуется, и просто люди удивляются. Божий контроль. Когда говорится, чем больше организация, тем надо больше, чем больше организация, тем надо такой начальник, чтобы с очень большим сердцем, чтобы он вместился в это сердце всех. Вот и все. Или, например, был такой реальный дрессировщик, я не помню, как его звали, советский дрессировщик, тигров, львы и тигры. И вот в цирке, я не помню, как его...
Дуров?
Не Дуров. И там вот в клетке обычно как? Обычно в цирке там клоуны, то сё, а вторая часть там тигров. Ну, обычно так, традиционно выводили. И вот выводили тигров, и там выходит дрессировщик с хлыстом, рядом там пожарные со шлангом, с бронзвоем, если что, на всякий случай, да. Тигров надо накормить до отвала, чтобы они есть не захотели во время представления. Вот. И все такое. Вот. Этот дрессировщик, это реально было. Говорит, у меня есть новая программа. Я не буду в клетке, а тигры будут делать все, что я им скажу. Вот. Он их любил, тигры его любили, он ходил без всякого хлыста, он с ними разговаривал, он доверялся как-то, вот, доверялся, и тигры как парализованные, да. Мы говорим, вот там какого-то, там Даниила, это львам кинули, и они только помурчали около него и ничего и есть не стали, да, и удивлялись, а что ты вот это, как это может быть. Так вот в наше время есть такие, вот святой он, не святой, тигры его не ели. Мало того, они его слушались. Они не просто его не ели. Он вышел за клетку. В театре, не в театре, в цирке сидело, ну сколько, человек 15. Высокая комиссия из Москвы приехала. Вот, и он. Ну и местные циркачи там сидели. И он говорил там, Багира, алле, оп. Она так прыг с тумбочку на тумбочку. Потом ты вот это, вот это, вот это. И все говорят... Так как-то это неинтересно. У тебя, ну, не тигры, а, ну, я не знаю, какие-то вообще они уколотые какие-то, ну, с отключенными мозгами. И тогда дрессировщик сказал, подал сигнал этому, ну, кто там за освещение, за все, там рабочий, и клетка стала подниматься. И между тиграми и этой комиссией ничего не осталось. Они говорят, что вы себе позволяете, что вы себе позволяете? Но они же говорят, эти уколотые, чего вы боитесь? Опустите, опустите, опустите. Вот. Сразу стало понятно. То есть, какая власть, какой контроль? Вот где контроль. Контроль любви. Потому что есть вертикаль власти, есть вертикаль любви. Вот это была вертикаль любви. Вертикаль любви – это полный контроль. Полный контроль до ни одного процента нет неподконтрольного. Вертикаль власти – это насилие. Через вертикаль любви переносится знание о Господе. Через вертикаль ну, знание о свободе, в общем, переносится, о свободе. Любовь, она дает свободу. Это, ну, добровольно. Мы хотим этого делать. Хотим этого делать добровольно. И делаем это безо всяких. И Господь, раз мы хотим это делать, ни одного недостатка в нашем действии нет. Но когда вертикаль власти, это нас хотят сделать хорошими. По линеечке, все такое. А через это переносится информация не о свободе, а о рабстве. И все. Любая вертикаль власти, и вертикаль власти маскируется в эту вертикаль любви. Знаете, каким образом? Этикет. О, начальник, ты такой хороший, мы так тебя любим. Мы типа тебя любим. В этикете положено относиться уважение, да? О, положено вот это вот, ты такой высокий, мы тебя вот... И имитация любви идет. И если достаточно закамуфлировано, и более-менее как-то люди это терпят, ну, такая структура существует. Когда люди уже не могут терпеть, власть это разваливается. Вот. Но любовь никогда не разваливается. Никакие невзгоды не могут. И вокруг этого... Вокруг этого происходит все хорошее и все нехорошее. В зависимости от того, что понимаем мы или не понимаем, что кому все принадлежит, кто все контролирует. Кто все контролирует. И поэтому в материальном мире работает абсолютно все, кроме религии. Почему? Потому что в религии есть элемент контроля. Если есть элемент контроля, если в материальном мире мы контролируем, изучаем законы, то на религиозной территории эти законы не должны работать. Мы приносим их сюда, и Господь своим присутствием вносит ну, не коррективы, а, как бы, знаете, помехи. И тут даже материальные законы не работают. И того мы не достигаем, и этого не достигаем. И, в общем, получается немножко бардак. Немножко бардак. На территории храма должен быть полностью Божий контроль. Божий контроль обязательно связан с чудом. Обязательно. Потому что когда Господь приходит, Он не приходит два раза подряд, не сделав что-то новое. Он все время делает что-то новое. Потому что это не зафиксировано ни в каком писании, это не зафиксировано ни в какой физике, химии. Что-то происходит. Должно быть чудо. Вот. Если чуда нет, это означает, что нет Божьего контроля в храме. А раз нет Божьего контроля в храме, значит, кто-то его забрал. Кто-то забрал. Кто забирает Божий контроль в храме? Это не говорю не то, что вот у нас там, это везде. Везде. Редко-редко, где в храме есть Божий контроль. Если есть Божий контроль, значит, Бог контролирует ситуацию. Вот раньше в Индии говорится, что все зависит от пуджария, да? Пуджарит, пуджарит, пуджарит. Но если этот пуджари служит Господу, то все в порядке, то будет чудеса. А если этот пуджари служит старшему преданному, чудес не будет. То есть кто главный, кто контролируемый, кто распорядитель? Кто распорядитель? Что значит установить Божий контроль в храме или вообще в семье или где угодно? Начать любить. Начать любить, это очень просто. Очень многие говорят, о, это такая головная боль, большая организация. Почему у тебя головная боль, у тебя сердце не работает? У тебя голова не должна болеть, у тебя сердце должно болеть. А сердце не будет болеть. Ты просто, оно сказало, сделало, а сказало, сделало. Не грузи его, разгрузи сердце. Если сердце сказало, это сделал, сердце сказало, это сделал, все. Голова не болит и сердце не болит. Сердце радоваться начнет. А так голова болит, а сердце сжимается. И при этом мы будем еще заниматься духовной практикой. Это невозможно. Ну, не работает. Не работает. Я когда пришел, я через это прошел и хочу поделиться. Пришел и исполнил все, что говорили мне. Ничего не получилось. Я потом вспомнил, что я делал до этого. До этого я просто говорил с Господом как-то. ну так втихаря, чтобы никто меня за решетку не упрятал за это там, и получалось. И когда я вернулся к этому, потом читаю, да, так оно и должно быть. Что произошло? Такая есть история, я уже рассказывал, это реальная история была. Рассказывал человек, с которым это случилось, он купил по дешевке машину, новую, хорошую, с кондиционером, там приемник, все такое. Не помню марка, ну дорогая машина, но он купил ее по дешевке. Почему? Потому что женщина, которая богатая женщина, очень богатая женщина, купила эту машину, она поездила некоторое время на ней, и потом она перестала заводиться почему-то. Она заводится, потом едет, потом глохнет, и потом неделю не заводится. Потом вдруг опять внезапно заводится, и кто туда не лазил, ничего не могли понять. Все целое, все работает. Все новое, нигде не ударенное, нигде не, не что-то там не отсоединено, все отсоединено. И она говорит, я устала с ней мучиться, и она просто отдала, говорит, на вот. И он ее не купил, ну, потому что ну, такое чудо и за так задешево. И он ее отогнал, там на жесткой сцепке, отогнал, нашел мастера. Этот мастер нырнул туда, долго ковырялся и потом эврика нашел. Кто-то, видимо, не любил эту женщину, поменял несколько проводов местами. Вот так. Но мастер взял и просто перекрутил по-другому и все. Вот. И все, замечательная машина. Вот точно так же дьявол, он ничего не забирает с духовной практики, с духовной доктрины, он просто меняет проводки. И когда поменяет проводки, все, не работает, глохнет. Вот все новое, все правильно, должно работать, но не работает. Вот все работает, работает все, что хочешь там, колдуны, шептуны, все работает. Вся нечисть работает, нет в этом мире ничего, чтобы не работает. Я сейчас придумаю новую теорию, вот придумаю, и она заработает. Я знаю, вот нумерология работает, я знаю этих нумерологий, их очень много, очень много. Одна нумерология, я сравниваю, и она в жизни работает. Потом я уверовал в другие числа, и другие числа начинают работать. Нет ничего, чтобы не работает. Единственное, не работает религия. Почему? Потому что там контроль Божий должен быть, а Божий контроль, его не просчитаешь. Там любовь должна быть. Божий контроль – это любовь. И нам а любовь, опять же, возвращается, это слушать Господа. Слушать Господа. Просто. Но нам сказали, а что такое слышать Господа? Это называется предание, да? Предание. Это называется, или как, посвящение. Посвящаешь свою жизнь. И нам заменили посвящение на... Не заменили, а даже поменяли местами посвящение на... Как это сказать правильно? На покаяние. Покаяние, очищение – это покаяние. Я признаю, что я грязноват и чищусь. Провел какие-то процедуры, очистился. И нам говорят примерно так. Ты приходишь, и ты вот такой-такой-сякой грязный. Ты должен помыться. Ну, в смысле помыться, ну, очиститься там от чего-то. Мысли там свои привести в порядок. Что дальше? А дальше 4 плюс 16. 16 кругов и 4 регулирующих принципа. Дальше что потом? А потом духовный учитель. Вот. Но это не просто так. Ты сам не придешь 4 плюс 16. Нет, потому что это на самом деле вайраги, отречение. А отречение, знаете, через что приходит? Оно приходит через знание. Знание дает отречение. Вот я все это узнал, тогда дает отречение. А знание это, пожалуйста, будьте добры к нам, мы вам расскажем сейчас все. Итак, людей заводят на себя. И говорят, ты чистишься, мы тебе поможем очиститься. Дальше 4 плюс 16, ты через это, потому что сам ты до этого не дойдешь. Ну и реально человек до этого сам сложно доходить. Потом мы тебе предоставим духовному учителю, мы тебе дадим рекомендацию, дадим тебе посвящение. А потом, духовный учитель представит тебя Богу, и потом ты начнешь с ним разговаривать. То есть из посвящения сделали такую морковку, которую на удочке перед осликом И человек за ней идет и никогда не достигает. Никогда. Потому что вот прошлые, позапрошлые занятия мы говорили, что сначала посвящаешь свою жизнь Богу, а потом тогда вот это все и происходит. А самостоятельно, это сегодняшняя тема, это надо контролировать процесс, а я не могу его контролировать, я не могу себя очистить. Бог меня может очистить, я себя не могу очистить. Потому что это операция на мозгах, самостоятельно, без хирурга, без... И эту морковку перед осликом. И вот ослик идет. Потому что если дать ему съесть сразу морковку, он же ничего тянуть не будет, да? Вот. И поэтому приходят люди. Хари Кришна. Приходят люди. Люди такие наивные. О, тут сколько всего такого. Мы там не видели этого. И пока он еще, и человек открытый, ему рассказывают, он воспринимает все. И 3-4 месяца, и человек теряет веру, даже ту, которой он пришел сюда, что он все может, что там в песнях воспевается, что вот это мужество, отвага, там честность и все такое. Он приходит сюда, у него через 3-4 месяца ничего это не остается, потому что ему говорят... А надо сделать то-то, то-то. В общем, делай все, что хочешь, только сердце свое... А, нет, не может быть, нет. Как... Нет, сердце ты слушать не можешь. Ты можешь сердце слушать, когда вот ты получишь милость. А милость получишь когда-то и так далее. И так далее. То есть поменяли проводки. Поменяли проводки. Причем это явно поменять, а убрать полностью посвящение не получится, потому что, ну, как бы застукают на горячем. Говорится, как говорится, но это потом. Это было в прошлом, там такие ачарьи были великие, а вам это в будущем. Но сейчас ты еще, ну как бы, не дорос пока до этого. Мы тебя проведем. И люди просто тратят время и никогда не достигают этого. Разочаровываются. И все привыкли, что в храме нет чуда. Что в храме нет чуда, это привыкли. Ну что эти божества стоят? А знаете, может это кому-то выгодно, что в храме божества стоят и ничего как бы не делают. Потому что если в храме начнется божий контроль, так это же соврать нельзя. Соврешь, сразу помрешь, да? Раньше так было. Соврешь, помрешь. Вот. Чуть что не так, это да, это эгоистический мотив скрыть невозможно. Как к апостолам пришли, а там такое, там отречение, значит все в кассу сдавай, твоего ничего нету, только на Бога надейся. Все сдали, раз, только сказал, все сдали, соврал, сразу раз и помер. Жена пришла, все сдали, они там продали имущество, половину оставили себе денег. Да, конечно, раз и вторую понесли. Вот это называется Божий контроль. То есть если, может это выгодно, может это милость Господа Шичитания, что он не контролирует. Потому что если он начнет контролировать, что от нас останется, мы что задымимся сразу и может, вот хорошо. То есть Господь не карает нас, но если не карает, то он не милует. А если он не карает и не милует, что, то что оно стоит тогда? Для чего? Для украшения? Смысл-то? Смотрите, все упирается в первых лиц, потому что именно они контролируют. Все остальные, они пришли, вот как-то слушают, да? И вот все зависит. Статистика такая. Ну, видите, вот ничего не происходит. О, как ты можешь так говорить, ничего не происходит. Да, могу говорить, что ничего не происходит, потому что... Ой, это апарадха. Не, апарадха, когда ничего не происходит. Вот это апарадха. Вот когда ничего не происходит, и мы с этим соглашаемся, вот это вот ни в какие ворота не лезет. Вот это плохо. Ну, не доросли мы еще. Ну, на Циолковского там, ну, пару раз чудес было. Пару раз. Но это мало. Это мало. Это мало. Должно быть все время это. Раньше, ну, чем это заменяется? Чем это заменяется? Всем чем угодно. Только приходит, мы сюда приходим, нам говорится. Нам не говорится, что мы сразу должны любить. Нам не говорится, что мы сразу должны предаться. Нам говорится, нам надо почиститься, надо это, вам надо палочки понюхать. Благоприятно, потому что надо вот это, надо вот это, надо вот это. Все что угодно, только не главное. Вот скажите, и я это буду делать все. Но Богу нужен я или то, что я вот это все делаю? Вот эта вся религиозная вот эта вот шелуха. Оно неплохо. То есть получается, смотрите, и можно сказать, ну да, есть недостатки некоторые, они исправляются. Это тоже ложь. На самом деле мы влипли по полной программе. Это не недостатки. Надо сразу предаваться. Надо сразу предаваться. Постепенно не получится предаваться. Вот там вот на доске объявлений висит интересная вещь, там цель искон, все такое. Программа храма. Вот мы будем делать это, Все, все хорошо и правильно. Но последняя строчка, я когда прочитал, меня убило. Последняя строчка, она так что-то, мы будем развивать бхакти или преданное служение. Этого нельзя развивать. Можно Господа слушать или не слушать, этого нельзя развивать. Развивать это значит под своим контролем вести этот процесс. Мы не можем этого развивать. Мы можем просто слушать его или не слушать. Слышать мы слышим. Итак, Господу принадлежит все. Это означает, что его полностью контроль. И нашего контроля не было и никогда не будет. Это также означает, что любви у нас никогда не было и не будет. Любовь – это исполнение его приказа. Вот что такое любовь. И развивать любовь нельзя. Господь говорит, что делать, я делаю, и это и называется любовь. Смотрите, как просто любить. А нам говорят, а ну-ка давайте, чтобы развить любовь, надо сделать это. Не получится. Не получится. Что выходит? Поскольку человек находится продолжительное время там в храме или где-то в каком-то другом месте, а человек не может долго находиться в одном месте и оставаться тем же самым, хочется видеть какой-то прогресс, да? Какой-то прогресс, как-то надо изменяться, тогда мы начинаем кого-то копировать, кого-то пародировать, кого-то, ну, стараться быть на кого-то, на кого-то быть похожим. Если Господь занимается этим процессом, что значит занимается? Он мне говорит, что я делать, я это делаю, я изменяюсь изнутри. И когда Господь, Божий контроль, то внешность и внутренность человека не отличны. Вот он как и сколько изменился, столько, то есть он просто честный. Ему нет смысла чего-то скрывать в силу того, что он с Господом постоянно, и страха у него нет. Мы скрываем, потому что у нас страх. Но если человек нет, а ну надо делать вид, что ты все-таки двигаешься, человек просто сам с ума сойдет, если он поймет, что он не движется, и он начинает что-то делать. Если материалист копирует материалиста, это он на самом деле, мы даже не можем скопировать материалиста. Не то, что духовного кого-то человека, материалиста не можем скопировать. Когда мы начинаем его копировать, на самом деле мы вот внешний налет, маску делаем, как вот у него. И у нас даже те результаты, но мы внутри вот напряжены, мы чувствуем не свои тарелки. Но когда наступает экстремальная ситуация, внутренность вылазит наружу, и все видят. Но это не страшно, потому что был такой материалист, а на самом деле он немножко не такой. Ну и что то из земли сделано, и что это из земли сделано. Но вот когда материалист, а материалист это кто? Это негодяй, который не слушает Господа, как Прабхупада говорил. А человек, материалист копирует духовную практику, духовную деятельность. И у него такое забрало такое лицо, которое вот он свято выглядит, все хорошо. Но в экстремальной ситуации вылазит вот это вот глина, это заметно всем сразу. То есть, если материальное заменяется материальным, это еще куда ни шло, и все так сквозь пальцы, это нормально, нормально. Это нормально, это просто у человека бзик. Ну, а если из-за духовного вылазит материальное вот такое, и все видят, вот оно, все жутко обижаются. Вот, и по этому поводу я сейчас прочитаю. Я сейчас прочитаю то, что на санскрите пишут, то, что на иврите пишут. Везде это одна и та же история. Апостол Павел, он, знаете, что говорил? Он ничего не говорил, кроме как о предании. Потому что раньше, когда эти там апостолы ходили, или первые преданные ходили, они говорили только о Боге и о том, что Бог с ними сделал. Вчера, позавчера и позапозавчера. Вот Бог, вот Он у тебя в сердце, вот я Его слушал, и смотри, что получилось. Если люди говорят не об этом, оставят его на 15 место, сначала говорят о духовном учителе, я, кстати, прочитаю духовного учителя Прабхупада, в одном месте говорит, даже это не обязательно, чтобы даже очиститься и вознестись, не обязательно, вот, не это главное. Он лучше, конечно, чтобы он был, но даже без этого можно. Почему? Главное вот это. Вот Господь в сердце, а потом все остальное. Но если все остальное, а Господа потом, 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 на потом, что получается? Получается материализм. И вот как об этом говорят. Они обманщики в трудах своих и пытаются вам выдать себя за апостолов. Это Павел пишет. Он кроме предания вообще ничего не проповедовал. И неудивительно, ибо сам сатана рядится в одежды ангела света. И неудивительно, что слуги его рядятся в одежды слуг праведности. В конце концов, получат они в точности то, что заслужили по поступкам своим. Вот. За это дело Павла так любили, что вверх ногами распяли. Так он был там им, как кость в горле. Почему? Потому что он знал правду. Он просто знал правду. Достаточно сказать эту правду, и человек менялся. Сказать эту правду. У тебя уже все есть. Ты уже человек. Ты уже экипирован. Ты уже по образу и подобию, и ты готов идти к Богу. И сам Бог. И только, вот я говорил, что мне вчера двое позвонили, два человека, которые просто узнали, что Господь вот такого-то размера у них в сердце. Они просто послушали лекцию и узнали. Один с Бердянска, один с Кривого Рога. И сразу начали писать стихи. Вот они только узнали об этом, вот только узнали и уверовали. И стали писать стихи такие, которые в жизни не писали. Вот. Скоро они появятся, эти стихи. Я их привезу в воскресенье на нашем сайте. Да. Не читали эти стихи, я просто волосы дыбом подымались, как это вообще можно такое написать. Это точно не сочинить было. Там, знаете, рифма была через четвертую, шестую строку только. То есть целый блок идет, потом идет, и оно рифмуется там аж с той, шестой. Тут вообще не придумать. И текст шел, она говорит, пишет, эта женщина пишет, никакой рифмы нет, потом идет рифма, она рифмуется аж там. То есть вообще не придумать, это никакой компьютер ничего не может. Такие вот вещи. Ну, мы скоро их будем читать. Кое-что зачитаю. Кое-что зачитаю сейчас. По поводу... Все эти, текст 18, глава 7, текст 18. Все эти преданные, без сомнения, возвышенные души, но того, кто постиг меня, я считаю себе подобным себе. Я считаю во всем подобным себе. Господь говорит. Вот кто опоздал на Шримад-Бхагаватам, если бы они не опоздали, они могли бы слышать. Вот Прабху Сергей рассказывал, что знать о Боге и знать Бога – это разные вещи. И он приводил пример в меня, что вот многие знают Лазарева Сергея Николаевича, да? А я с ним мылся в бане, я с ним ел борща. И это большая разница знать его и знать его там понаслышке. Вот так мы, потому что знать его, просто с ним человек, несомненно, такой неординарный. И просто рядом с ним побыть, потом приходишь, у тебя столько идей возникает, просто рядом с ним. Вот с Богом точно так же, надо поесть борща, куда-то сходить, вместе, понимаете, вместе что-то сделать. А как вместе что-то сделать? Он заказывает музыку, я не могу его пригласить, я не могу пригласить начальника, ну, сегодня, потому что у него много дел. Но он меня может включить в свой какой-то процесс, говорит, хочешь поучаствовать? Но если даже откажусь, я все равно буду участвовать, только так волоком меня это там протащат, вот так вот. Но с ним я не познакомлюсь. Но я могу рядом с ним, с Господом. И вот тогда я буду знать его. И Господь говорит, те, кто постиг меня, а как постиг, вместе одно дело делать, да? Он мне сказал, он мне даже доверяет это дело, конечно, я его постигаю. Я считаю подобным себе. Почему? Потому что я своими руками, или он моими руками делает свое дело. Постигаю я его дела? Постигаю. Вот. Но тут гораздо глубже, а комментарий гораздо глубже, смотрите. К чему это приводит? Не следует думать, что преданный, не обладающий совершенным знанием о Господе, недороги ему. Господь говорит, что все они возвышенные души. Каждого, кто обращается к Господу, какими бы... Смотрите. Каждый, кто обращается к Господу. Ну, спросите его, если что непонятно, да? Каждый, кто обращается к Господу, какие бы ни были его мотивы, представляете? То есть ты вообще не чистый, ты просто хрюкаешь, может быть, еще. Вот. Но кто обращается, какими бы ни были его мотивы, называют махатмой. Смотрите, как просто стать махатмой, просто спроси что-нибудь у Господа, и все, все, ты махатма в глазах Господа. Кто-то может тебя не признать, а какой ему вообще? Господь признал все. Господь говорит, махатма. Или великой душой. Ты все, как стать великой душой? Просто спроси. Господь не отвергает тех, кто служит ему ради материальных благ. Ибо он отвечает на чувства каждого. Это о чем речь? Есть два класса преданных. Всего два. Первые справляют свою нужду под руководством Господа. То есть они просто совестливые. Он знает, что он хочет. Господи, помоги, я иду в исполком, чтобы не отказали. Вот моя теща всегда так рассказывает. И говорит, ни разу не отказали. Вот. Она молилась, да, перед каждым делом. И вот и все везло, и там все были на месте. Вот. И она всегда... Материалистка не преданная. Преданная. Потому что Господь не включил ее в свой план, конечно, никуда. Но Он убрал все препятствия. Это Верховный Господь, это не полубог, это не язычество. Убрал все препятствия. Потому что человек понимает, что без Господа, ну ничего. Он признал, что вот он контролирующий. Смотри, как просто. Признать, что есть Божий контроль. Ты просто признаешь. И от одного это признания ты больше ничего даже не делаешь. И все получается. Он говорит, ну ради этого. И он исполняет наши желания. И написано в Шри Шри Упанишад, что Господь там испокон веков исполняет желания всех живых существ. И это преданный. Это просто вот честный человек, который... Что такое честный человек? Что такое честность? Это значит, то, что ты делаешь, сердце на этот... Честный, значит, исполняешь закон. Ну, какой закон ты исполняешь? Материальный закон, который ученые придумали, социологи открыли, написали в правоохранительных этих книгах, это не закон, он все учесть не может. Но все может учесть и Господь. Если ты исполняешь, и сердце не против, значит, ты действуешь по закону, и ты честный человек. Но ты под руководством Господа уже действуешь. Ты исполняешь свои вот эти вот приколы, но ты действуешь под руководством Господа. Ты преданный. Ты без Него не действуешь. И Он тебе разрешает это действовать. Иногда не разрешает. Он говорит, нет, нет, вот это уже чересчур. Почему? Потому что вот рядом тем будут больно. И ты слушаешь Его, смиряешься. Все, ты преданный. Вторая категория преданных, которые... И здесь все в рамках закона, здесь никаких чудес не будет. А вторая, которую Господь включает в план, Он говорит, ну, может быть, дашь мне слово. Мы же Ему слова не даем. Мы не слышим голос Господа, а ты Ему слово дал. Он микрофон у нас вырывать не будет, понимаете? Не понимаете? Он нам не конкурент. Вот я просто помню какой-то концерт, там была Пугачева, и там был этот еще, который вот оставил тело, как же его. Его там застрелили. Артисты, а? Тальков, да, Тальков. Артисты стреляют друг друга, потому что там был вопрос, кто последним или кто первым. Считается, что самый серьезный артист, который, так сказать, на сладкое, наконец выходит, потому что запоминается, что последний, да? Все хотят, чтобы их запомнили. Вот. За кем последнее слово, за кем последняя песня. И вот там такие бои, там, например, Леонтьев в интервью сказал, хороший артист, вроде бы удачливый, и все так. Он говорит, я вошел в этот шоу-бизнес, но вот если бы сейчас я знал, а он был просто слесарь третьего разряда, Леонтьев, да, он просто пел нормально. Но если бы я знал, сколько мне придется драться там за это место, вот эти закулисные вот эти у артистов вот эти вещи, я бы, говорит, не пошел бы в артисты. Вот если бы заново начать жить, я бы не пошел. Столько грязи. Это артист, которого все считают удачным, удачливым, и он и реально удачливый. Говорит, ну столько пришлось вот это вот искупаться в этом всем, я бы не пошел. Так вот, Господь не конкурирует с нами. Мы решили быть без Него, все. И Он нас не подсиживает. Понимаете? Не подсиживает. И поэтому, когда у нас есть свои желания, мы можем говорить Ему, и уже я с Богом, уже я преданный. Но он не говорит, так, слушай, давай отложишь свои, вот сделай вот это вот. Он так резко, как, ну, не приказывает, понимаете, не приказывает. Он просто советует. Даже Шрила Прабхупада в одном стихе, в комментарии, он говорил, что Господь говорит даже в сердце и грешных, и нечистых, и даже животных. И как там Шри Чайтанья Махапрабху как-то, ну там он в какой-то там норе там поселился просто, да, он, ну, и там, а там жила змея. Ему преданные сказали, что вот тут вот... Ну, он говорит, ну, он согласился, а там была змея. И тогда Шрила Прабхупада в комментарии пишет, тогда Господь в сердце этой змеи попросил ее, не приказал, а попросил. И она выползла, и все так, ах, ничего себе. Вот, и уступила место Господу Чайтанье. Ну, это же Господу Чайтанье. Дело не в Господе Чайтанье, дело в змее, которую попросили, не приказали даже. Вот о чем. То есть не конкурент. Итак, и поэтому, если мы сами не скажем, Господи, а что ж тебе надо? Он нам не скажет, что нам надо. Мы должны попросить, Господи, хочу тебе послужить. Пока мы устраиваем свои вещи, мы тоже преданные, тут написано, вы тоже преданные. Но те, которые просят его, он дает чего-то. И тут начинаются интересные вещи, тут начинается мистика. Человек таинственным образом освобождается от всех материальных, то есть его уже не грузит, у него больше времени получается, что-то лишается, он чего-то освобождает. Господь, который, это называется, что особая милость Господа. И он тогда дает задание человеку. И Это другая категория преданных. Но предается, смотрите, и тот, и простой человек, без всяких чудес, он тоже преданный. И тот, который с мистикой. Ну просто, который с мистикой, он выполняет Божье задание. А тот тоже преданный. И Господь не делает разграничения. Эти мне дороже или эти дороже. Он говорит, вот это преданные, а вот это непреданные. Непреданные, которые я им говорю, куда же ты лезешь, а он все равно не слушает, лезет. Ну ладно, лезь. Карма тебе расскажет потом подробно, почему ты туда не надо было лезть. Сам не объясняет. Итак, каждого, кто обращается к Господу, какими бы мотивы его не были, любые мотивы, называет махатмой или великой душой. Господь не отвергает тех, кто служит ему ради материальных благ, ибо отвечает на чувства каждого. Питая к Господу добрые чувства, такие преданные просят у него материальные блага и, получив их, выражают ему благодарность. Так они тоже прогрессируют в преданном служении. Тех, кто предан мне, это 9.4.68, Шримад-Бхагаватам, ссылка. Те, кто предан мне, всегда пребывает в моем сердце, а я в их сердцах. Обычный человек, занимающийся своим хотением, может быть преданный, и он получает прописку в сердце Господа. А материалист не получает прописку в сердце Господа. Я одного спросил, тебе нужен Вриндаван или сердце Господа? Ну, рассказал, вот там, святые места, все такое, да. Сердце Господа. Господу нужно мое сердце, а мне нужно его сердце. И ничего другое. Ничего другое. И Господу не нужно ничего, что я делаю. Ему нужен я. Вот я ему нужен. В этом послушании. Но нам говорят. И вот эта вот идея наглым образом замалчивается. Наглым образом замалчивается. Вот ты сначала это очистишься, выучишься, у тебя вайрагья произойдет, 4 плюс 16, духовный учитель, потом ты будешь предаваться. Но сначала покаяние. Покаяние, то есть очищение, это одно и то же. Что такое покаяние? Покаяние – это признание своего греха и очищение от него. Что оно дает? Ничего оно не дает. Ничего. Мне сказали, вот тут у тебя испачкано. Я иду в химчистку, почистился и опять в грязь. Скажите, что не так. Вы приходите, очистились, покаялись. В христианских даже, мы это называем очищено, в христианских, вот в католических, например, храмах, там специально это для покаяния, там за решеточкой сидит священник, и ты ему все вываливаешь, уходишь с реальным облегчением, опять вымазался, опять сюда, и вот так вот очистишься до конца. Не очистишься. Почему? Потому что с тебя грех снят с души, он реально снят, этот процесс работает. Но не снята тенденция любовь к греху, у тебя не исчезает от этого. Она исчезает, заменится любовью к другому, к чему-то, к любовью к Господу. А как это? Ну надо, чтобы что-то любить, надо это попробовать хотя бы, да? Попробуй, иди за Господом просто, все. И процесс очищения в религии ставится в центр. Поменяли проводки, как у машины, в центр. Все, машина не поедет, никуда не поедет, бесполезно, будешь тут годы, до конца жизни, помрешь, и, во-первых, и не очистишься, почему-то, ты чисто рядом с Господом, ты не можешь очиститься, никак, и Господу все равно, ты по уши грязный или чуть-чуть заморался, его это вообще не интересует, моя грязь, его интересую я, ты ко мне-то придешь когда-нибудь или нет, и это подготовить нельзя, ты можешь... И с этого надо начинать. И начинать это может каждый. Ну вот то, что я написал, ну не написал, прочитал, да? Это знание абсолюта. Вот это знание какое. Вот еще один пример. Бхагавад-гита 10.11. 10.11. То есть 10 глава, 11 текст. Так, сейчас. Читаем. Комментарий. Иногда философы критикуют преданных, считая, что большинство из них с философской точки зрения являются невежественными и наивными сентименталистами. Однако, даже если преданный не изучает написанных ими произведений и не прибегает к помощи духовного учителя, внимание, представляете? Но вместе с тем искренне занимается преданным служением, Кришна, находящийся в его сердце, сам помогает ему. Ничего не изучает, духовного учителя нет, ну просто ты искренний и честный. Преданное служение, это значит, сердце сказало, ты выполнил, вот бхакти, а не что-то другое. То Кришна, находящийся в сердце, сам помогает его. Философы считают, что не обладая аналитическим разумом, невозможно обрести чистое знание. Ответ на это содержится в словах Верховного Господа. Те, кто занимается чистым преданным служением, даже если они не имеют надлежащего образования и не знают всех предписаний вед, все равно, как сказано в этом стихе, получает помощь Господа. Зачитаем сам стих. «Я, находящийся в их сердцах, рассею царящую там тьму неведения светочем знания». Видите, ничего нет. И еще комментарий с этого стиха. «Ему не о чем беспокоиться», то есть человеку, «ибо когда тьма в его сердце рассеется, он получает все необходимое от Верховного Господа, довольного его любовным преданным служением. В этом суть учения Бхагавад-гиты». Вот и все. Это суть. Это в начале, и в середине, и в конце, и везде. И если эту суть скрыть, все бесполезно. Все бесполезно. Как скрывается суть? Я расскажу, как она скрывается. Ничего не убирается, ничего не порочится, просто не договаривается. Сейчас один пример вам покажу, как это не договаривается. Причем не договаривается не специально. Мне надо было несколько лет, чтобы это увидеть. Несколько лет. Я читал, и самое большое откровение для меня было. Как это я мог столько лет этого не видеть? Я же вчитывался, я читался изо всех сил. Я этого не мог видеть. Это такой туман, наведенный на человека. Как туман? Ты приходишь сюда. Это, знаете, это гипноз. Ты приходишь под гипнозом. Видели людей? Им говорят, ты ешь вот яблоко, он ест луковицу. Вот. Или ты видишь вот это. Он открывает глаза и говорит, ты видишь море. И мне тут рассказали, что мне надо видеть. И я вижу это, а вот это не вижу. Но потом, когда во мне вот это порвалось, я психанул, говорю, сколько можно. У меня раньше Бога было больше. Немножко поскандалил, смотрю, гипноз пропал. Смотрю, так все правильно читают. Это гипноз. Это гипноз, это порча самая настоящая, это серьезно. И этим занимаются не конкретные люди, потому что у них небольшой материалистический интерес, может быть. Небольшой. Ну, не такой же грех, у кого нет материалистического интереса. Но они даже не понимают, чьими марионетками они это, кому они служат. Они даже не понимают. Это подобно тому, как рыба видит червя, но не подозревает, что она скоро будет на сковородке. Вот. Они за маленький интерес, не грех там чуть-чуть, но они не понимают, где они находятся. Вот это, и они сами не знают. Это самые категория людей, достойная не сожаления и милости, да. Но есть милость в вайшнавах, можно их разгипнотизировать как-то, можно. Помолиться, там все такое. Итак. Так, что я хотел зачитать-то? Каким образом происходит фокус? Песнь 2, глава 2, «Господь в сердце» называется. Вся эта глава, это ее конспектировать нельзя, сплошной конспект. Тут про параматму каждый стих и так далее. Вот как пример. 52 глава, 2 текст 12. Как не договаривается. Читаю комментарий. Гьяна-йога представляет собой метод освобождения от материальной обусловленности. Все же правильно, да? Слова Прабхупады. Освободившийся от обусловленности материи и став, как говорилось выше, невриттой, это процесс анартха-невритти, избавления от вот этих вот, то, что мешает. То есть, избавившись от всех материальных потребностей, высокий уровень, избавившись от всех материальных потребностей, человек получает возможность и право практиковать бхакти-йогу. Процесс анархо-невритти, ты свободен от всего, и тогда, дорогой, давай попрактикуем. И вот это говорится, все же правильно, да? Но не договаривается. А дальше написано, даже это даже не новый абзац, это в строчке. А дальше написано в строчке, следовательно, бхакти-йога включает в себя гьяну-йогу. Иначе говоря, преданное служение позволяет одновременно достичь цели гьяны, то есть постоянно прогрессируя в чистом преданном служении. То есть постоянно прогрессировать, это значит чистое преданное служение. А как прогрессировать, если я уже чистый? Да? Куда прогрессировать? Вот написано прогрессировать. Потому что чистое преданное служение, это тоже еще одно из ловушек. Ты чистый преданный служение, когда у тебя больше ничего, кроме Бога в голове нету. Нет. Чистое преданное служение, мне Бог сказал, я целых 15 минут следую Божьему указанию что-то делаю. Целых 15 минут я чистый преданный. В этом прогресс. То есть так пунктиром. Раз немножко сделал, потом опять на свое переключился. Опять раз. Потом на свое под руководством Господа. Да. А чистый преданный это только преданное служение. То есть под руководством Господа я тоже преданный, потому что послушен ему. А чистое преданное служение я выполняю его по его указке. И вот мы 15 минут в день хотя бы это делаю. Совесть сказала, куда ты бежишь? Я на лекцию бегу. А вон бабушка яблоки рассыпала, иди подыми. Да у меня же очень важная лекция. А совесть говорит, я тебе говорю. Вот, и я 5 минут аж потратил. Вот у меня было 5 минут бхакти в этот день называется. И оно накапливается. Оно накапливается, никуда не исчезает. И Господь, когда вот он говорит, ну сделай это. И я... И потом, когда я иду, я говорю, ну все, опоздал по всем параметрам, иду, и оказывается, там Господь все за меня уже сделал. Я рассказывал, со мной был такой случай, когда я должен был читать лекцию, и я уже опоздал. Я пришел с работы, уже опоздал. А у меня дома тогда были божества, и я делал только утренние службы, а вечерние не делал, потому что вечером всегда надо было куда-то бежать. И потом затеялся делать эти вечерние службы, и делал их как... Ну, как попало. Иногда приходил домой в 11 вечера, ну, и вот так вот укладывал уже там божества, и делал службу. И думаю, и так захотелось сделать. Я говорю, а, все равно опоздал, а проведу службу. И провел так, быстренько службу. И только провел, выхожу, машина к дому подъехала. Тебя не подвезти? И меня подвезли, я даже не опоздал. Такой был случай. Вот. То есть, когда мы выполняем, и у нас накапливается статистика таких случаев, когда я слушаю Господа, когда выполняю Его, оказывается, что со своим уже и разбираться-то особенно не надо, статистика. И тогда я уже сам напрашиваюсь, Господи, ну дай мне что-нибудь сделать, дай мне что-нибудь сделать. И мне уже не хочется свое делать, но делать надо, потому что это дхарма. Дхарма. Идти за Господа надо, взвалив свою дхарму. Просто люди думают, что предаться Господу, это значит, пошли все подальше, я предаюсь Господу. И пошел. Не. Ты идешь за Господом, И выпрашиваешь, Господи, вот Хари Кришна Махамантра переводится так, как она, Господи, займи меня с преданного служения. Вот один из переводов такой. А он потихоньку тебя занимает. Потихоньку, но если ты это просишь, и ты понимаешь, ты не просто санскритские слова говоришь, вот эти имена, а ты понимаешь, в чем дело, он начинает тебя занимать. Но когда он тебя занимает, надо сразу соглашаться. Потому что мы не согласны. Мы еще дела подтяну. Что ж я же такой немазанный, такой корявый, и буду в обувь служить. Ну, вот. Но как только я начинаю ему служить, я становлюсь... Он мой отец, я его дитя. Вот. Другой, может быть, лучше выглядит. Он такой шелковый, но он не дитя Божье. Он не ему служит. Как мне один говорит, такой достаточно высокопоставленный иерарх в нашей традиции, говорит, а я не слышу голоса Господа. Я так про себя думаю, вот ты и рассказал, кто твой папа. Прабхупада, вот ты рассказал, а там сияние. Вот знаете, вот женщины знают, вот у них есть дети, да, вот это мой, он корявый ребенок, но он мой. А вот тут вот лучше, но он не мой. И вот они рядом стоят, и кому я что лучше дам? Конечно, вот ему, потому что кто о нем беспокоится? Надо стать его, Господа. Если я какой-то корявый, то уже папа, извини, это твои уже проблемы. Налаживай, да. Это уже не мои проблемы, понимаете? Да. И он это быстро исправляет, он может это делать. Он для него это. Итак. И вот такие, если все тексты Прабхупады такие. Он берет, например, аштанга-йогу, рассказывает, как это круто и как это невозможно, а в конце добавляет, ну для преданного это вообще не нужно. Вот. И вот эти концовки все убираются, и перед нами встает очень грозное монументальное учение, которое выполнить невозможно, которое принижает нас. И вот. А то, что в конце говорится, вы просто слушаете, у вас уже все есть, все готово. Вот это вот не говорится просто, по умолчанию. Вот таким образом, и не так просто это увидеть. Я их читал сотни раз, книжки, я этого не видел. Почему? Потому что мне сказали, первое впечатление, мне это сказали. Мне как знаете, в спецслужбах зомбируют своих этих, чтобы потом сказал ключевое слово, он раз и выбросился с этажа где-то там, да. Мне просто сказали, вот это так, я читаю. А мне как бы сказали, вот это потом. И когда мне встречается, там Бог в сердце, и все будет как раз нормально. Я говорю, у меня всплывает. Это потом, это не надо. И надо вот это вот отшлифовать сначала. То есть это очень серьезное. Мы должны раскодироваться. Потому что нас кодирует весь мир. Вся реклама. И в храме тоже. Не сразу это произошло. Это произошло, подмена происходит не сразу. Возникает очень много храмов. Один из них правильный, другие неправильные. Потом правильно убирается, эти остаются. Подмена. То есть сначала был один Бог. И апостолы любой религии, они говорили о Боге и то, что с ними происходило. И больше ничего. Потом, когда все утряслось, пришло оформление. Подвязали к этому прошлое, будущее, культуру подвязали. И оформители стали не люди Божьи, а оформители, лидирующими. И когда человек приходит, ему говорят, вот, надо вот это тебе оформить в своей жизни, это оформить в жизни, вот, и тогда мы прямо к Богу. Ну, дают какую-то традицию, дают какую-то культуру, человек подгоняет себя под это дело. А я вот с Богом поговорил, не готов, вот еще вот это вот. И обратите внимание, какие стишки наизусть дают учить? Какие стишки преимущественно наизусть учить? Это тоже входит в систему образования, делает такого законопослушного, можно управлять. Так вот, управлять нельзя, потому что есть Божий контроль. Если мы это понимаем и просто встанем под этот контроль, каждый может встать под этот контроль, вот тогда вот все будет гораздо... Тогда не будет изъянов в жизни. Прямо здесь не будет изъянов. Не надо нам чего-то ждать. Я сразу становлюсь... Я поселяю, начинаю иметь прописку в сердце Его. Прописку в сердце Господа, понимаете? Я становлюсь Его. Но для этого надо... Я люблю без всякого напряга. Как любить? У всех вопросы, что делать, а что в этом случае делать? Мы все знаем, что надо делать. У нас есть возможность всегда знать, что делать. Вопросы есть по контролю, да?
Скажите, а как вы стали под Божий контроль?
Как?
Как вы стали под Божий контроль?
Ну, никто не может стать или не стать. Мы все под этим контролем уже находимся. И вопрос как бы не такой. Как я согласился с этим контролем? Вот так. Как я согласился? Статистика. Просто накопилась статистика. Я просто понял, что они мне... Ну, раз, потому что если под Божьим контролем, то есть... Божий контроль — это все очень просто. Все очень просто. Никаких сложностей, думать ничего не надо. Ты просто как Иванушка дурачок. Просто вот пришла мысль, ты ее следуешь. Я подумал, что вот когда я так поступал, было все нормально. Но когда выучил правила, все что-то пошло вверх ногами. А правила-то вроде правильные, вроде умные, диссертации. Садху писали. И одна из этих вот, что садху, такая, знаете, рафинированная биография всегда. У Шрилы Прабхупады было там все так хорошо. Не было у него все хорошо. Тексты его исправляли. То есть он самым главным молодец. Он знает, где Бог находится, я совершенно уверен, и эту уверенность он сумел передать, и все пошло, и сила за ним. А как у любого человека, там куча всяких недостатков. И нам говорят, ну посмотрите, он же такой вот, как я помню, биографию Ленина рассказали, он вот такой вот, да там, что только там не было, да, что только вот этого Ленина не было, и до, и после, и во время, вот. Ну, сказали, чтобы культ сделать. Я не знаю, потом я читаю Писание, я не нахожу ни одного садху, у кого бы не было проблем. Вот ни одного не нахожу. И с контролем Божьим то же самое. Сидит Бхишмадева, раздевает Драупади, а он сидит. Как вы думаете, сердце у него не сжималось там, когда он это видел? Сжималось. Что он сделал? Ничего не сделал. Это проблема. Я вот раб Хастинапур и все. А Господь говорил ему, ну что ж это за безобразие, сделай что-нибудь. Не сделал. Одна Гандхари там немножко там затеяла. Все сидят, здоровые мужики. Пандавы. Это проблема? Проблема. Это проблема духовного плана, когда мы, ну... Говорит, а что люди скажут? Тебе Господь уже сказал, что делать, а что люди скажут? У меня же проблема будет. Тебе Господь сказал, ты не понял. Тебе Господь сказал, он все устроит, если он сказал. Он как бы на ветер слова не бросает. Это точно будет хорошо. Ой, а что люди скажут, а что люди подумают? А скажут, что я не духовный. Тебе Господь сказал. И вот Прабхупада говорит, что Вот это важное. О, это ж важно, наверное, вот для тех. Нет, для всех это важное. Для всех важно. И все. И начинается любовь. Очень просто. накапливается статистика. И зреет недовольство. Недовольство. Потому что раз, хлоп, нарушил. Ну, Кришна сказал, что вот не так, нарушил, никто не видит. Потом, ты смотри, хорошо же получилось. Потом еще раз нарушил. Потом начинаешь, не так уж оно и красиво, и правильно. А что-то там, и начинаются, и ты видишь, рога начинают расти у этой системы. Ты начинаешь прозревать. И ты тогда от нее, ты тогда к Господу больше обращаешься. Что же это такое? Он тебе еще больше раскрывает глаза. Но когда он тебе раскрывает глаза, когда ты начинаешь с ним говорить, а когда ты начинаешь ему доверять. Вот и поэтому надо практиковать бхакти-йогу, всем практиковать, слушаться его. И тогда это тоже все будет, это все хорошо, тут театры в храме, там это и даже маркет. Но если у тебя ты Господа не отдашь, сердце. А ведь именно так говорится практически. Ты приходишь, и тебе говорят, все, что хочешь, только Господь пускай помолчит, пока. Это напоминает сказку, когда приходит, говорит, сердце продашь, и что хочешь, тебе за это будет. Ну, нам, ну, там хоть что-то обещают, тут вообще ничего не обещают, тут говорят, ну, будет тебе так вот, какой-то такой относительный комфорт, никто тебя не побьет, потому что тут это все, ты вообще ничего не обещают. Вот. Вот такой обман. Это должно... И Кришна подсказывает. Он говорит, смотри, а ведь что-то не так. Он подсказывает каждому. Все понимают. О, не-не-не-не, это аппаратки, нет. Итак, центральная идея вот простая. Контроль. А контроль, он... Контроль – страшное слово, да? Страшное слово. А вот любовь – не страшное слово. Так вот, Божий контроль – это любовь. Потому что он контролирует именно так и разруливает все дела, чтобы всем было максимально хорошо. А всем максимально хорошо, когда они идут к нему. И с этой точки зрения все он это делает. Любовь. Любовь – там есть и ум, и разум, и логика, и все. Там учитывается все. Потому что любовь – это... Тотальный контроль. Логика, любовь, это она больше похожа на эмоцию, да? На эмоцию. Это эмоцию, как расшифровать эмоцию? Вот кто-то пришел, и у меня эмоция, я давно человека не видел, и у меня взрыв чувств, я кидаюсь в него, и если меня спросят потом, я буду полчаса рассказывать, почему я туда кинулся. Если на логику эту эмоцию разложить, на логическую цепочку, это большие-большие тексты. Но сархивированы вместе, они просто как импульс идут. Так вот, любовь – это тот импульс, который учитывает положение каждого атома в этой вселенной. То есть это очень разумная вещь и безошибочная. Те, которые не любящие, они этого не видят, они этого не знают, они не посвящены. Посвящение, это значит, знаете, посвящение, предание, это одно практически. Не посвящены. И им непонятно. Почему непонятно? А им и не может быть понятно, потому что они всего не знают. И для них он буквально по воде там ходит, получается. Как у него так получается. И все хотят любить. Слушайся, Господа, будешь любить.
А что еще значит дать слово?
Что?
Вы сказали, мы же слово не даем Господу. Что это значит? Что значит дать слово?
Господь не настаивает. Он не говорит, что Он хочет от нас. Потому что мы Его об этом не спрашиваем. Мы говорим, что мы от Него хотим. Это тоже неплохо. Если мы с Ним разговариваем просто. Разговариваем, тогда Он нам говорит, как это правильно сделать. И это общение. Это общение, это преданное служение. Вот. Но нас не интересует совершенно, что Он от нас хочет. Вот. Мы не даем Ему сказать, не спрашиваем. А Он ну, таков, что Он не говорит. Подожди, помолчи, сейчас я выскажусь. Ну как мы обычно разговариваем? Да? Подожди, вот сейчас я выскажусь, ты все поймешь. Он этого не говорит. Он говорит, ну что ты еще хочешь? что ты еще хочешь. И секрет в том, что если мы спрашиваем у Господа о помощи, Он выполняет наши желания таким образом, что мы в них разочаровываемся. Секрет. То есть и наступает вайрагья, разочаровываемся. Если мы выполняем желание греховным образом, то желание усиливается. Если мы желание выполняем законным образом, то желание гаснет и не мучает больше меня. А законным образом можно только под его руководством. По закону не получится. Мы закон не можем исполнять. Там столько деталей, он не изучен и никогда не будет изучен закон. Потому что если он будет полностью изучен, это означает, Кришна потерял контроль, а он не теряет контроля. Он собственник всего. Только по этой причине. Как бы глубоко мы ни копали закон, он не кончится. Почему? Потому что контроль всегда будет у Господа. Каким образом это происходит? Все войны, выигранные Господом странным образом, там под Иерихоном там ходили, там была стена, по-моему, 30 метров ширина, 30 метров. Это больше, чем это, наверное, ну, то есть, 30 метров, по-моему. То есть, ну, как ее разрушить? Невозможно, ни с пушкой, ни подорвать нельзя, то есть, ну, высокие. Они ходили в дудку, там подудели, стены рухнули, вот. Или там на Курукшетре Карна, непобедимый воин. И Кришна ему кирпич под колесо подложил, там он застрял, пока это колесо вытягивал, его раз и пристрелили. Вот таким образом. Вплоть до того, что солнце останавливал. Вот. В Библии тоже есть такой момент, что солнце останавливал, когда ну надо было продлить день. Господь просто остановил. Вот такими вот выходками. То есть может через случайность. А если ну, ситуация такая, что случайности, тогда появляется чудо. Он говорит, ему закон, какой закон? Он сам закон. То есть Кришну нельзя. И поэтому преданный, который слушает, имеется в виду, он находится в безопасности по отношению к непреданным, если они его окружат и будут в чем-то уличать или что-то, они не могут им манипулировать, потому что Кришна изнутри этому преданному подскажет такой ход, что сделать, что у тех в головах, и он раз, и он будет в безопасности. А они это знать не будут. Вот они все будут знать, весь закон, всю физику, все методы манипулирования. Но Кришну, потому что Параматма, она в курсе дела все везде, что происходит. И она знает их мысли тоже. И находит последний вариант, который ни разу не использовался. Мне рассказывал это Бхарадваш. Знаете, Бхарадваш кто такой, да? Бхарадваш это третий преданный в Советском Союзе. Был номер один, номер два, а он номер три. Номер три, он сейчас в Днепропетровске, у него там храм четырехэтажный. Вот этот вот. Мы с ним всю ночь просидели однажды, и он мне рассказывал, как он уходил от милиции. И он говорит, об одном этом, как я уходил в метро, как все случайно происходило, как меня Кришна защищал, об этом можно, ну, такую, я знаю, ну, как детектив можно написать. Не о том, что он распространял книжки, а как за ним, потому что была конкретная охота. Потому что 50 раз сидеть в тюрьме за это срок, да, это 50 раз. И вот, не помню, 4 или 2 раза в психушке, где укололи до состояния растения. И он выжил. Вот. И потом Анантамурти, когда он приехал сюда, весь седой, как лунь такой, и Анантамурти решил ну, послужить. Говорит, давайте я вас обследую. Потому что ну, человек столько пережил, может что-то подлечить, и он своими методами там обследовал, и потом он мне говорит с таким изумлением. Диагноз один такой, недоедание. Он недоедает. Остальное железный организм просто железный организм. Человек, прошедший вот это вот, то он бы уже 100 раз помереть должен. Ну, он брал на себя задачу Господа, а Господь вот эти все проблемы, пожалуйста, вот тут живые их примеры. Легенда Искон. Харадваш. Вопросы. Да.
Очищаться нужно или просто поставить на второй план очищение после предания? Очищаться все-таки нужно? Или Господь все сам?
Знания мы получаем все изнутри. Но это не значит, что изнутри нам будут говорить, когда ходить в туалет, когда есть, когда умываться. Некоторые вещи мы уже как взрослые люди, не маленькие, должны запомнить и делать это автоматически. И поэтому в Бхагавад-гите написано, Кришна говорит, предание истинному духовному учителю, очищение своего бытия там, и так далее, это и называют знанием, а все остальное называю невежеством. То есть под этикетку знания подходят такие ощущения, как не ощущение такое, что это как привычки, как качество. Кришна нам говорит, что надо сделать сейчас или что-то новое сделать. Ну, то, что у меня уже вошло в привычку, это вот, ну, умываться по утрам, это очищение, да, это надо. А Кришна мне не сказал сегодня по утрам умыться. Да что ж он тебе, что ты маленький. Ну, дитю один раз сказал там, что мимо горшка не надо, второй раз, но на третий раз он как-то должен уже, да. Ну, так и мы. Вот, то есть некоторые вещи мы просто должны делать, потому что и совесть говорит, ну, как-то вот, ну, положено делать. И некоторые, как правило, делаются. А вообще, качество считается... Чистота считается, это когда человек стремится, не стремится к очищению, а он, ему уже, ну, как противно быть грязным. То есть он не любит очищаться, а он любит чистоту. Он стремится к этому естественным образом. Почему? Потому что он вкусил, что это лучше. Ну, это как, например, там, не помой голову 3 недели, чесаться будет, да? Помыл, о, не чешется, так хорошо, о, надо мыть голову регулярно, да? Примерно вот так вот. Примерно так. То есть, это вот такое очищение имеется в виду. Я привыкаю, потом мне Господь говорит, а теперь тебе надо очиститься вот в этом смысле. И начинает меня немножко долбать по этому, по какой-то другой категории. И раз, раз, раз привык к этому. Потом говорит, а теперь вот это давай. Он не говорит сразу, стань таким прозрачным, нет. Потому что есть люди, я наблюдал таких людей, к ним в квартиру заходишь, там, ну, бомжи вот живут, вот они бомжи просто. И там у них вот просто слой грязи на полу. И они прекрасно чувствуют себя в этом, как у себя вот дома. Их это не давит совершенно, не давит. Они чувствуют себя счастливыми. И я не должен ему говорить, что полы помыть или все-таки другое. Сначала Кришна говорит, ну для начала пить надо бросить, потом там вот это, потом вот это. В каком порядке? Только Кришна знает, в каком порядке вот это. И он не ставит таких неподъемных задач. Одно естественно из другого вытекает. То есть этим процессом руководит Господь. Мы не можем контролировать и руководить этим процессом. Потом мы просто становимся такими, и это поддерживаем сами. Нам не надо уже рекомендации, потому что мы сами туда уже не хотим. Мы привыкаем. То есть процесс очищения вот будет, но он под контролем Господа. Что значит под контролем Господа? Это значит, если тебе кто-то говорит, а это тебе так против души, там, скажем, да? Ну, или совесть это скажет, или кто-то... Ты придешь к кому-то, и ты заразишься этой атмосферой. Это не значит, что вот тот человек такой сильный, это Кришна тебя привел, ткнул носом, показал. Что значит показал Кришна? Ты это увидел. Потому что ты можешь смотреть 10 раз и не видеть это, в этом ничего особенного. Но когда ты увидел, это Кришна тебе показал через разум. О, можно же так. И ты начинаешь это действовать в этом направлении. То есть процесс естественный и безболезненный. Если начинать форсировать этот процесс или не в том порядке делать, просто изуродуешь себя. себя, свою психику, со всеми перессоришься. Если я бомж, но послушался и все-таки начал прибираться или пытаюсь бросить пить, я уже махатма, согласно этому стиху. Потому что очень много людей, которые буквально молниеносно с самого низа общества поднимаются, просто в тюрьмах, которые вот, а в тюрьмах там и запахи другие совсем, там о чистоте речи даже не идет. Поднимается там. И много сейчас тюрем, которые там все в иконах. Не это имеется в виду чистота даже. Хотя наружнее тоже не помешает. Но внутреннее.
Внутреннее,
да.
Наружное не интересует. Чистое.
Ну, да.
Можно сказать, что когда мы набираем контроль, то мы больше доверяем жизни, событиям, даже негативным. Растет наше доверие и спокойствие по отношению к тому, что происходит.
Контроль – это симптоматика страха. Я почему контролирую? Потому что я боюсь. А вдруг что не так будет? Первое. Есть мой интерес к этому объекту. Потому что если мне не интересно, дальше что будет, то и будет мне все равно. Должно быть интересно. Потому что, вот хорошо, что задали этот вопрос, потому что есть такие люди, которые, им все равно, да. А я ничего не контролирую, ну это и все. Это полный тамос, это безответственность полная, человек ничего не хочет, он плывет по течению, авось как-то вывезет. И надо сказать вывезет, потому что Господь всех любит. Но это не имеет отношения к слушанию сердца. Он плывет по течению, доплывет до самой канализации. Ну, Кришна что-нибудь сделает, что он как-то захочется встряхнуться все-таки, что-то захочется, да. Он таким образом подтасует события. То есть это раз, хочется, то есть меня это интересует. Вот, и понятно, я ответил, не ответил, я не понял, ответил, нет.
Да, мне кажется, я спросила, чтобы вы прикрепили свою веру.
Ну да. Еще что? Доверие. Контроль – это доверие. Иногда что-то случается, что вот, ну, вообще не могу вот это терпеть. И начинает дергаться. То есть, ну, потому что, ну, если не я, то кто? Что ж меня вот это вот? Но если есть вера, что Кришна контролирует, именно ничего не делать решается все быстрее. Вот как... Я уже раза три рассказывал историю, когда вот был взрыв на Малом рынке, да? Помните, да? Это, кстати, Сергей Прабу меня сдал тогда, да? Этой Матаджи, которая ее обвинили ее сыновей, что они там взорвали что-то в храме. И очень этим заинтересовалось руководство нашей страны. Янукович сказал быстро разобраться, иначе погоны полетят. Их взяли первых попавшихся, и они на тот период, я не помню, когда это было, на тот период полгода уже сидят в тюрьме, и их осудить не могут, потому что недостаточно доказательств. И посадить не могут, и не отпускают, потому что если отпустят, а скажут, а что ж, правоохранительные органы никого не поймали, ну страшно перед начальством. И вот бедная женщина. Она взяла контроль. Почему? Потому что это ее дети, интересно же, интересно. И вот она их защищает. Открыла в интернете там целое окошко, туда там разговор, там всех привлекала. Бесполезно, большие деньги, большие погоны, ничего не может сделать. Вот. И эта женщина мне позвонила в то время, когда я работал на базаре с метлой. Просто подметал базар. Холодно, рукавицы грязные и мобилка. И за 20 минут я с ней поговорил, еще был раздраженный такой, говорю, я просто ее ругал. Ругал. Вы же не можете ничего сделать, не можете. Ну и не пытайтесь. Просто отдайте это дело Богу. Просто вот так вот раздраженно кричал, потому что холодно было. А тут мобилка вот эта вот. Вот. И как-то убедил ей. Убедил и сказал, и привел еще один пример, что был похожий случай, что человек был реально виноват, его посадили на 5 лет, и когда он понял, что Бог всем занимается, его также освободили через 23 дня. Я ему письмо просто написал, говорю, Бог везде. Ну, что и в тюрьме, и в тюрьме тоже, да, даже больше в тюрьме, потому что там, там реальность лучше видно, чем вот тут все зашорено. Вот, а ваш это не виноват, это тем более. И она мне на следующий день звонит, все это там, пустили ее к этому. Вот. Я не знаю, Сережа, как я встретил эту женщину. Вот она мне звонит на следующий день, все хорошо. Просто сняла контроль, женщина сняла контроль, и ситуация сразу попустилась. Вот. Ее перестали шантажировать. А ей были, угрожали, что домой жива не дойдешь, если ты не заберешь свою заяву там. Вот. Просто сняла контроль. Итак, вот, вот плохо, вот мне не нравится, вот меня притесняет, вот это вот. Сними, Господи, ну тебе уже явно показывает, что не ты контролируешь. Просто согласись. Ведь эта ситуация усугубляется только потому, что ты мешаешь Господу сделать тебе лучше. Мы не знаем, для чего вот это вот. Не знаем. Таких примеров у каждого, наверное, потому что все к лучшему, народ знает, да, все к лучшему. Но когда плохо, об этом сразу забывается. А потом задним умом, через год, через два, понимаем, вообще-то это вот как раз хорошо было. Как раз хорошо. А если бы ты еще не мешался в тот момент, не психовал, не потратил нервы, не попортил отношения, не побил бы мебель, было бы еще гораздо лучше. Вот. Его контроль. Даже в материальной деятельности. А в духовной деятельности менять его контроль на свой просто опасно. Просто опасно. И все священные писания предупреждают об этом, что очень опасно. Что потом вы, ребята, знаете, какая опасность в чем? Вы не сможете меня слышать. Все могут слышать, но кто от этого отворачивает, а как отворачивает, потому что сам хочет контролировать. А тут вот специальное учреждение, которое этим учит, то вы тогда, а в Бхагавад-гите написано, будут воплощаться в самых отвратительных формах жизни. Написано вот так. В Библии говорится, горе вам, сами к Богу не идете, других не пускаете. Но не написано, что с ними будет. В Бхагавад-гите подробно написано, что с этими будет людьми. Ну, поэтому... Божий контроль. Еще есть вопрос? Один вопрос и перерыв будет. Значит, перерыв.